Здравствуйте, друзья. Был вопрос по поводу моего отношения к глобализации. И я так вот за рулем сейчас и думаю, ну, поговорим о глобализации, если на то пошло. Единственное, что мы давайте разделим как бы два момента существенных. Один момент – это глобальный вектор такой в развитии человечества там и так далее. И второй момент – конкретная ситуация экономическая, политическая в этой стране, в той стране и так далее. Потому что все это накладывает отпечаток на то, как та или иная страна относится к различным аспектам глобализации. То есть ей, может быть, что-то нравится, а что-то не нравится, а может быть, все не нравится там, и так далее. Значит, если мы посмотрим с точки зрения чисто экономической, то глобализация – это повышение эффективности. Вот если у нас есть там, допустим, я не знаю, там 100 стран, и эти страны перестают, вот как Советский Союз, знаете, вот он соревновался сразу со всем миром, точнее, он не соревновался, а он говорил, мы без вас, без всех можем прожить. И вот мы сами сделаем самолеты, мы сами сделаем продукты питания, мы сами произведем одежду, мы сами будем все это делать. И даже при том, что там вся таблица Менделеева присутствовала на территории Советского Союза, при этом жили крайне бедно, кушали мерзопакостно и одевались черти во что. В общем, плохо было, жить было негде, ничего такого не было. Потому что вот эта система политическая, которая там была, она не позволяла воспользоваться ресурсами, но они пытались со всеми сразу соревноваться. Как только ушла политическая подоплека этого, сразу фактически умерла там советская электроника, да? Потому что они все равно с отставанием шли там на 5, на 7 лет, на 10 лет, там, занимаясь воровством там интеловских или мотороловских там микросхем, процессоров и так далее. Так и не нужно, купил в Гонконге за 3 копейки и все. И вдруг оказалось, что фактически, если вот мы посмотрим на страны там, бывшего СССР, они, конечно, так неожиданно, нецеленаправленно оказались вот в этих условиях как бы конкуренции свободной, но они не были к ней готовы. И даже те страны, которые говорили, вот если бы мы из СССР, там, я помню, поскольку у нас много родственников там и знакомых было с Украиной, вот они говорили, многие говорили, вот если бы не Советский Союз, вот мы бы тогда, у нас на Украине всего полно, у нас и земля такая, у нас и уголь там и так далее. И дальше, оказавшись в этой ситуации, вдруг выяснилось, что на Украине люди живут не богаче, чем там во многих других странах, а то и победнее живут. Почему? Потому что надо теперь конкурировать. Да, нет Советского Союза, но иди конкурируй теперь. Страны бывшего соцлагеря, когда они оказались, ну как бы, без опеки Советского Союза, тяжелой вот этой вот кондовой, а надо конкурировать. Вот раньше был Советский Союз, и он там забирал все автобусы Икарус, которые делались в Венгрии. А сейчас, например, Советский Союз их не берет. Нет Советского Союза. А куда девать автобусы Икарус? А они не соответствуют мировому стандарту. Там во Францию их не продашь, в Германию не продашь. Почему? Потому что надо соответствовать. Но идея эффективности такая, что если какая-то страна что-то классно делает, лучше, чем другие, в силу каких-то причин, может быть, там, я не знаю, ресурсы ближе к поверхности залегают, может быть, там многолетняя культура производства чего-то, может быть, там, ну вот как в Китае, например, мы видим, что они политическими средствами как бы дисциплинировали там народ и поддерживают низкую оплату труда, и как-то все это еще функционирует. У кого какие методы? Но получается такая история, что если я это делаю лучше, дешевле там, и так далее, то я, соответственно, этого больше продаю. Кому это выгодно? Абсолютно всем, кто это покупает, потому что в противном случае они должны купить местное, либо за те же деньги, но худшего качества, ну, либо, допустим, лучшего качества, но за больше денег там, и так далее. То есть, безусловно, например, Соединенные Штаты очень выигрывают от того, что Китай производит дешевые товары. Я думаю, что и Европа выигрывает. И там стоят американские заводы, там стоят оборудование такое же, как поставили бы на американском заводе, если бы он был в Америке. Но этот завод ставят в Китае, и он делает очень неплохую продукцию. Там менеджмент американский, там все сделано как надо. Но дешевая рабсила. Соответственно, мы получаем какой-то дешевый товар. И я могу сказать, что вот мы 20 с лишним лет живем в Соединенных Штатах, при том, что и доллар сам по себе, да, девальвируется потихонечку, обесценивается. Очень многие товары сегодня стоят меньше, чем они стоили 20 лет назад. Если мы посмотрим на телевизоры, там, на магнитофоны, я не знаю, на видики, там, компьютеры и так далее, они сегодня намного-намного дешевле, чем тогда стоили. Это же тоже не просто все так происходит. Поэтому глобализация неизбежный процесс, в том смысле, в каком неизбежно производительность труда увеличивается, да, нежели она, например, уменьшалась бы. Весь прогресс человечества, все развитие человечества стоит на том, что улучшаются средства производства, орудия производства, соответственно, повышается производительность труда. И вот на этом стоит весь прогресс человечества. Общество только потому перешло от, например, первобытно-общинного, там, скажем, к рабовладельческому, потому что появилось достаточно средств производства, чтобы это сделать. Рабовладельческое превратилось, когда-то там переросло в феодальное, потому что появились средства производства, которые позволяли делать больше, капиталистическое и так далее. Поэтому это неизбежно, абсолютно неизбежный такой процесс. Дальше что? Дальше есть конкретная страна. И конкретная страна, если она откроет свои рынки иностранному производителю, выяснится такая штука, что то, что они сами делают, а страна эта неэффективная, это может быть какая-то страна третьего мира, там, африканская, или там, может быть, азиатская, или и в Европе есть такие, которым продать, на самом деле, на свободном рынке совершенно нечего, кроме ресурсов, например. Ну, хорошо, у кого есть нефть, там, или даже уголь, а у кого нет нефти, угля, алюминия, цинка, там, и так далее. Им-то что продать? И дальше говорят, это плохо, глобализация. Почему плохо? Потому что ты должен быть эффективным. Понимаете? А эффективным быть сложно. Если у тебя коррупция в стране, трудно быть эффективным. Если у тебя диктатура в стране, трудно быть эффективным. Особенно там, где речь идет о технологиях, там, где свобода мысли, там, где свобода обсуждения. Там, где вообще свобода. И там, где все по-честному, и там, где все прозрачно. Что происходит со страной, в которой непрозрачно и не свободно, и она вдруг открывает свои рынки там иностранным товарам? То есть иностранные рынки открыты к их товарам, но их-то товар ничего, не конкурентно способен, вот собственно и все. Поэтому люди говорят, мы не хотим глобализации. Какие-то люди говорят, мы не хотим глобализации. Почему? Потому что та работа, которую мы сегодня выполняем, да, мы неэффективно это делаем, но мы сегодня имеем эту работу. А завтра кто-то сделает ее эффективнее, чем мы, а мы тогда с чем останемся? И Соединенные Штаты, казалось бы, должны были бы себе сказать, минуточку, но ведь у нас же тоже люди, они же тоже работают. Что же мы делаем то, открывая свои рынки, там, людям из другим странам, экономикам других стран, они приходят на наш собственный рынок, и они продают дешевле то, что у нас стоит дороже. Соответственно, наши работники теряют рабочие места, соответственно, у нас там меньше налогов, у нас меньше граждан, которым это нравится, там и так далее. Но они не так рассуждают. Они так не рассуждают. Они говорят, мы готовы открыть наши рынки, мы готовы быть конкурентоспособными, у нас есть что продать, и у нас всегда будет что продать, и мы поэтому, как бы вот как государство, мы идем в этом направлении. Бывают ситуации, я помню, например, 90-е годы, когда там много всего в мире происходило, но в частности Украина и Россия, производители большого количества стали, они ее по демпинговым ценам тогда продавали. То есть абсолютный демпинг был. За гроши. Там, конечно, не высококачественная сталь, а какого-то своего там качества, но они ее отдавали просто за бесценок. И речь шла о том, что если не поставить ввозные пошлины на эту сталь, то просто погибнет американская сталелитейная промышленность. Просто погибнет, потому что по такой цене она, с такой ценой она не может конкурировать никак. И в Европе те же проблемы были. Но это как бы стратегическое звено в экономике. И правительство говорит так, мы за свободную торговлю, но цены демпинговые, у них там нет окружающей, они не защищают окружающую среду. Они платят рабочим такие деньги, которые бессовестно платить рабочим. В силу этого вот арабский труд фактически используют. У них поэтому вот такие низкие цены. Но самое главное даже не в том, как это получилось, а в том, что хотим ли мы остаться без определенной отрасли в нашей собственной индустрии. И они сказали, нет, сталелитейное производство – это не такая индустрия, которую мы можем похерить. Вот, собственно, и все. Сейчас, уже 20 лет спустя, там опять проблемы со сталелитейной промышленностью. Сталь стала такая дешевая в мире в целом. Вообще ресурсы в целом, они дешевеют со временем. И, то есть, находится. Да, когда спрос есть, то находится сразу много. Может, не сразу, но находится. И вот сталь дешевеет, и снова возникает вопрос, какова судьба сталелитейной промышленности в Соединенных Штатах, потому что она не потянет, не, ну, что, на дотацию, что ли, переводить, я не знаю. Но это уже начинается политика, это уже начинаются какие-то особые там ситуации. Я просто к чему говорю, что даже будучи активным сторонником глобализации, Соединенные Штаты, например, в некоторых ситуациях не могут себе позволить это. Вот, вот только и всего. Я думаю, что на самом деле на уровне лоббирования чего-нибудь с какой-то стороны мощной, да, то есть они будут вынуждены где-то выступать против вот этих принципов, просто потому что будет сильное лоббирование. Это может быть профсоюзы, которые скажут, мы не будем тебя поддерживать на выборах, если твоя политика приведет к потере там какого-то количества рабочих мест. Я бы сказал, что американская, например, автомобильность, в силу того, что там профсоюзы, и очень дорого стоит рабочая сила, гораздо дороже, чем должна была бы стоить. Вот в силу этого американская автомобильная промышленность становится не конкурентоспособной по сравнению, скажем, там, с японцами. И не знаю, там, кто у нас еще есть. Про европейскую я не знаю. Но, ну, действительно, есть факторы, которые снижают эффективность. Поэтому, если так продлится и ничего не изменится, значит, она умрет. Значит, перестанут делать машин. Или найдут какой-то способ делать их эффективно. Хотя и сейчас уже там чуть ли не половина американских автомобилей, там, собственно, комплектующие приходят все равно откуда-то из Азии, там, из Японии, из Кореи, там, и так далее. Значит, вот это и есть глобализация. И в целом, как вектор развития общества, человечества, это хорошая, положительная вещь. На каждом конкретном этапе, в каждый конкретный момент времени, в той или иной стране, в той или иной индустрии этой страны, возникает проблема. А вот что делать с этими людьми, которые сегодня, там, завтра потеряют работу, когда это произойдет? Вот мы сейчас говорим о том, что где-то до конца 2014 года должна будет уйти в прошлое система пошлинная между США и странами Евросоюза. И у нас будет беспошлинная торговля. Это будет мощнейший блок. Там речь идет о сотнях миллиардов экономии. Соответственно, останется больше денег у людей, чтобы купить, останется, компании смогут по более низким ценам свои товары предлагать. И как бы все выиграют в том смысле, что будет больше потребления. За те же деньги будет больше потребления. Приведет ли это к чему-то плохому? Наверняка. То есть где-то у кого-то, допустим, в силу того, что пошлины уберут, выяснится, что, допустим, их сталь слишком дорогая. Вот я сейчас читал статью в журнале «Экономист». Вот они пишут, что может быть, там люксембургская сталь станет не по карману, и там что-то надо будет с этим делать. То есть вот кто-то может там в чем-то проиграть. Да, так неоднородно все, неоднозначно все. Но направление развития понятно, что там говорить. Поэтому вот такое мое мнение. А то, что там есть много крика, много истерик, много каких-то таких политического плана событий, связанных с этим. Там люди на демонстрации выходят, там что-нибудь срывают, какие-то флаги, там какой-то переворачивают автобус. Ну, это как бы уже такая шелуха на теле этого всего. Это эмоции, это политика, как бы это переживания людей, это понятно. Но надо за этим видеть, как бы, что реально происходит. Можно при желании сказать, вот это инструмент там империализма для того, чтобы там кого-то на колени поставить или у кого-то что-то отнять там. Я скажу, а ты будь эффективным. Вот ты сделай что-то, чтобы ты был эффективным, чтобы не превратиться, там, скажем, в сырьевой там, какой-то придаток развитых стран, а будь кем-то, стань чем-то, создай что-то, да? И вот тогда сразу у тебя пропадет желание жаловаться на глобализацию. Вот, собственно, и все. Счастливо!